Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. Сегодня 2 апреля, Международный день детской книги. И в этот день мы решили вспомнить наше архивное интервью, которое записала в марте 2021 года Светлана Принцева.
Вы слушаете подкаст SBS Russian, меня зовут Светлана Принцева. И сегодня мы говорим о детских книгах. Моя собеседница Наталья Брагару, настоящий эксперт в этой области, она уже давно собирает и описывает книги на русском языке и на английском языке, в том числе австралийские детские книги. И на эту тему мы поговорим сегодня, послушаем ее рекомендации. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана.
Наталья, я прочитала, что до переезда в Австралию вы были специалистом финансового сектора. Как вы пришли в сферу искусства? Что изменилось с переездом?
Изменилось, в принципе, не с переездом, а скорее с рождением ребенка, который родился у меня после переезда. У меня была в карьере такая пауза, в процессе которой я переосмыслила, что мне хотелось бы делать, если бы я не была в профессии финансовой или бухгалтерской. И я тогда поступила в университет Австралии на курс по мастерату куратора искусств. Было много интересного, встреч с интересными людьми, и там же я пересеклась с некоторыми личностями, которые занимались иллюстрированием детских книг. Ну и с рождением ребенка тоже хотелось привить ему любовь к чтению. Это всегда было неотъемлемой частью моего детства, было очень актуально поддержать это в нем. И тогда я начала более подробно изучать, что было актуально на тот момент в плане детских изданий на русском, на английском. Ну и возник интерес.
Да, я прочитала, что у вас дома более 1000 детских книг вы пишете. Это на английском и на русском, да?
Половина на русском, половина на английском, да.
Я понимаю, что очень обширная тема, и, наверное, в одном интервью нам с вами не удастся ее полностью обсудить, но я предлагаю, может быть, для первой нашей беседы как-то разделить эти детские книги на группы, может быть, на русском, на английском, по возрасту, по жанрам. Как их можно классифицировать?
Ну, поскольку мой интерес в иллюстрации, первоначальный интерес был в книжной иллюстрации, то у меня в библиотеке они классифицированы скорее по иллюстраторам, нежели по жанрам и возрастам. То есть у меня есть группы иллюстраторов, которых я обожаю, российских, австралийских. Книги сгруппированы у меня таким образом. Можно, конечно, обсудить и по жанрам, в зависимости, что будет более интересно аудитории.
Хорошо, давайте начнем, может быть, тогда с русских книг. Что я слышу от родителей, которые вот переехали в Австралию, уже начали здесь на английском очень много читать своим детям, когда они читают на русском те же самые книги, которые им читали в детстве, они часто приходят в ужас, что сказки на русском языке очень жестокие, не травмируют ли они психику ребенка и так далее. У вас были такие ощущения, впечатления или нет?
Мой ребенок, к сожалению, моему великому, сказки не любил, поэтому, но опыт у меня в плане книг с ужасным содержанием был. На примере книги «Стопка-растрёпка». Я не знаю, если вы о такой слышали. Это перевод ее с немецкого. В английском варианте она зовется «Струвелпета». Немецкий автор, который написал такие некие короткие рассказы для своего сына, поучительные истории, предостерегающие детей от упрямства. Истории, которые направлены на то, чтобы дети понимали, мораль всей басни такова, не будешь слушаться, будут очень серьезные последствия. И последствия там такие преувеличенные, вплоть до того, что дети исчезают с лица земли, приходят к весьма плачевному концу. И с этой книгой связано очень много у меня исследований, потому что я ее в детстве обожала. Но достигнув взрослого возраста, прежде чем читать ее своему сыну, как бы озаботилась тем, а не вырастет ли из него потом человек, который будет способен к издевательствам, там, к каким-то насилиям, не возникнет ли каких-то садистских наклонностей. И эта книга, на самом деле, такой пример того, как взрослые воспринимают это в одном направлении, а дети в другом. Потому что именно со Стёпкой-растрёпкой связано столько исследований и экспертного мнения. Эксперты детской литературы практически защищают докторские диссертации на эту тему.
Ну, интересно.
Приходят к разным выводам. Естественно, мнения разделяются. Но что я заметила на своем ребенке, на детях других родителей, моей сестры, что дети, они абсолютно, я не видела никого падающего в обморок при виде того, что случается с героями этой книги. И они сразу же чувствуют, что абсурдное преувеличение, оно направлено на то, чтобы донести мораль всей басни, а никак не на поощрение каких-то там насильнических порывов. И пока взрослые, в принципе, обсуждают уместность последствий смертного исхода в детской книжке, то мой 4-летний ребенок, например, задавался совсем другими вопросами. Там, например, есть история о девочке, которая играла со спичками и доигралась до большого пожара, ну и сгорела. На последней картинке показаны просто тапочки. То мой ребенок 4-летний задал вопрос, так, а почему ж тапочки не сгорели, Харриет? На мой взгляд, был разумный вопрос. Или там ребенок моей сестры насчет истории про Августуса, тоже из этой книги, который упрямился есть суп. Родители пытались урезонить его о том, что нельзя упрямиться есть суп, а он все его не ел и худел на глазах, и в конечном итоге пропал с лица земли. То есть последняя картинка показывает, что Августуса совсем нет, просто надгробный холмик и крест. А вот, то, значит, ребенок моей сестры, например, никак не мог уразуметь, зачем же он так упрямился в таком простом вопросе, как поедание супа. Ну, неужели же не было лучших вещей, о чем можно поупрямиться? То есть, в моем опыте, дети, которым мы читали эту книгу, совершенно адекватно воспринимают задумку автора, которая, я уверена, никак не была у Гофмана привить некие нехорошие наклонности своему ребенку, когда он это писал. Я думаю, что со сказками та же ситуация. Мы их читаем в детстве и воспринимаем по-своему, по-детски. А когда дорастаем до взрослого возраста, начинаем задаваться вопросами уже со взрослой точки зрения. Я, например, не вижу проблемы читать своему ребенку там сказку о «Синей бороде», который занимался некоторыми жестокими со взрослой точки зрения вещами. Дело в том, что просто, как я говорю, он сказки у меня не любил. Но я уверена, что проблем у меня бы не было.
Ну, то есть поедание, убийство Колобка дети не воспринимают как акт насилия?
Да. Совершенно верно. Ну, дети бывают разные, по крайней мере, я не видела еще детей, которые бы воспринимали это с такой точки зрения.
Хорошо, Наталья, давайте поговорим про ваши любимые книги. Австралийских книг можно привести примеров побольше, потому что мы их наверняка меньше знаем.
Угу. Ну, на русском это, наверное, из моего собственного детства и то, что именно срабатывало с моим ребенком в его раннем детстве. Сейчас ему 13 лет, он уже читает там подростковую художественную литературу, но росли мы на множестве книг Астрид Лингрен в переводе на русский. Были замечательные в советское время издания «Пеппи Длинный чулок», «Эмили Злонеберги», «Ронни, дочь разбойника», да практически любое, что можно найти от Астрид Лингрен, ему просто шло на ура. Также и мне в детстве. И я думаю, что ему это шло на ура, потому что сказки он не любил, потому что там вот эти персонажи вымышленного плана, как феи, гномы, это ему не было интересно. А вот про реальных детей это очень-очень нам заходило. То есть мы перечитывали эти книги с ним по несколько раз. Да, я и в детстве помню, что Пеппи читала раза три. Ну вот это то, что на русском. Здесь как бы важно не сокращенный текст и хороший перевод. Советские издания без проблем всегда отличались хорошим качеством в этом плане. Поэтому такие книги у нас были из моего детства. И также переиздают много сейчас полезного и хорошего в хорошем качестве.
А из современного что-то, Наталья, может быть? Сейчас же вы тоже следите за рынком книг в России?
Из современного я занималась сбором вот этой домашней библиотеки, когда ребенок родился, и очень много у нас книг-картинок, современных иллюстраторов и авторов. Много поэзии. Одним из любимых иллюстраторов у нас с ним получился Игорь Олейников. В моем детстве его не было, он иллюстрирует сейчас. Получил даже премию Ганса Христиана Андерсена в 2018 году. Стихи Хармса у нас есть в его исполнении. В его же исполнении есть ряд рассказов, сказок. Одного автора современного не могу выделить. Разнообразие огромное в библиотеке, и много чего было любимого. Пожалуй, опять же, рассказы о детях, о простых детях. Например, Вячеслав Третьяков пришел на ум. То есть без фантазии, без science-fiction жанра вот это больше всего шло моему, по крайней мере, ребенку. На английском есть абсолютно замечательный автор и иллюстратор Роберт Инкпин. Роберт Инкпин, ему сейчас более 80 лет, но он все еще активно занимается своей деятельностью. Вот буквально несколько лет назад отиллюстрировал такую потрясающую серию детской классики. Там, насколько я помню, более 10 изданий. Вот «Алиса в стране чудес», Киплинга, «Остров сокровищ». В общем, все такие монументальные произведения литературы в его исполнении, в несокращенных текстах, на хорошем английском языке, что для меня всегда важно. Роберт Инкпин абсолютно замечательный художник и в ранней карьере своей также писал собственные рассказы, книги, повести. Там как раз очень много фантазийного, богатейшее воображение у человека. Сын мой любит избирательно его книги. Я люблю все подряд. То есть просто восхищает меня его и слог, и визуальное исполнение. Он до сих пор активен в иллюстрировании книжек-картинок, которые австралийские издательства издают. Недавно праздновалось его 80-летие, то есть было переиздано много его книг. То есть если выделить одного австралийского создателя в детском книгоиздании, это будет он. Ну и второй, возможно, Шон Тен. Невозможно, а точно. Шон Тен. Не знаю, слышали вы или нет, но это художник и писатель, но в основном его книги очень малословные. Иногда даже просто иллюстративный ряд. Есть у него графическая новелла под названием «The Arrival». Она была несколько лет назад очень популярна в каждом книжном магазине. Можно было ее найти. Издана во многих странах. Это всегда так с его книгами. Права сразу продаются по всему миру, потому что не одним нам он тут нравится. То есть он и Роберт Инкпин — это имена мирового значения из австралийских создателей. Вот. Шона Тана у нас есть абсолютно все, что выходит из-под его пера, под его кисти. Мы автоматически, априори, я сразу покупаю, еще ни разу не было разочарования. Очень известная его книжка одна называется «The Lost Thing». По ней была создана анимация, за которую он получил Оскара. Еще одна очень хорошая, очень известная — «The Red Tree». Есть у меня обзоры их отдельные в моем блоге. Это самые читаемые посты.
Наталья, а блог вы ведете на английском?
Да, блог я начала вести на английском, поскольку находилась в Австралии на тот момент, когда идея его возникла. Но сейчас все больше на соцсетях у меня есть представительство блога, и все больше появляется вопросов от русскоязычной публики. Допустим, какие издания определенных произведений можно было бы приобрести, какие бы я посоветовала, с какими переводами и так далее. То есть я планирую впоследствии внедрить также и русскоязычную литературу в обзоры этого блога.
Хорошо, мы дадим ссылку на ваш блог обязательно на странице с публикацией этого подкаста. Еще хотела спросить, Наталья, вот для вас все-таки первичнее эстетика, да, книги? То есть вы берете в руки книгу, на что первое обращаете внимание?
Первое, на что я обращаю внимание, это визуальное исполнение, иллюстративный ряд. И так было с самого начала, и с моего детства. Всегда книга привлекала меня иллюстрациями. Есть герои советского иллюстрирования, такие как Траугот, Канашевич, Рейпольский, на которых мы все выросли, и до сих пор они переиздаются. Но я думаю, что важно и то, и другое. Хороший отредактированный текст, и особенно если мы говорим о зарубежных произведениях, то хороший перевод для меня не менее важен. То есть, да, первое, на что обращается внимание, это иллюстрации, но потом неизменно текст. кем написан, сокращен ли или нет. То есть я категорически против сокращений. Недавно делала пост о Щелкунчике, о том, что как мало мы знаем об оригинальном произведении Щелкунчика, которое сокращено, и более пересказ балета Чайковского, нежели оригинал сказки, которую написал Гофман.
Удалось вам сыну привить любовь к чтению?
О, да, удалось, но пока еще боремся с русским чтением. То есть я научила его читать по-русски. То есть он, естественно, родился в Австралии, английский доминирует. Он разговаривает хорошо по-русски, умеет читать, но поскольку читать легче на английском, то, конечно, он тяготеет к английским изданиям. Сейчас они уже все не книжки-картинки, это литература, которую я, в принципе, ориентируюсь всегда на рекомендации профессионалов в этой области. Одним из таких профессионалов для меня является Children's Book Council of Australia. Может быть, вы слышали о такой организации. Они организаторы премии «Книга года» детской книги в 5 номинациях. И вот они публикуют листы of notables, это зовется по-английски, из которых потом выбирается шорт-лист, из которых потом выбирается книга года. То есть все, что они публикуют в этих листах, это все проходит через жюри с авторитетом и с опытом в детском книгоиздании. Там есть и авторы, и иллюстраторы, и академики в этом жюри. И если есть стикер от CBCA, они у них серебряные на листы notables и золотые на победителей, то это для меня знак, что это хорошая литература. Все просто слежу за этим, и последний год я даже с ними связана некими профессиональными узами, потому что они попросили меня быть в роли казначея у них в организации.
Наталья, ну и напоследок совет, как же приучить ребенка к чтению? То есть в вашем случае, я так понимаю, сработало то, что дома всегда была большая коллекция хороших, качественных книг, правильно?
Правильно. А приучить, я думаю, прежде всего это нужно самому иметь такой интерес, потому что если у родителя нет интереса к чтению, то, в принципе, это практически невозможно. Я думаю, что регулярное чтение с детьми — это прежде всего с раннего возраста и с интересом, когда книги выбираются с любовью, когда они предлагаются ненасильно, когда ребенку дается выбор, возможность сделать выбор самому, когда он постарше, да и когда помладше. Иногда у меня, допустим, было несогласие с тем, что он выбирал, но я старалась промолчать, дать ему пролистать эту книгу, купить ее, принести ее домой. И потом постепенно подкладывать то, что я думала, что хорошо для него. Ну и комбинация, где успех, где промах, но регулярность привела к тому, что он уже как бы привык к этой рутине и, соответственно, теперь читает сам.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.